Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким, в цикле «От Валдая до Синая» очерк Александры Никифоровой о летней резиденции Романовых в Ливадийском дворце в Крыму. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина – и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 54. Дни проходят, не отлагай покаяния. Любовь побуждает меня вещать к Богу, а недостоинство мое заставляет меня молчать. Мучительные болезни душевные вынуждают меня говорить, а грехи заставляют хранить молчание. Душа моя болезнует, глаза мои вожделевают слез. Согрешила ты, душа, покайся, ибо вот дни наши проходят, как тень, по страшным и ужасным пойдем мы местам. Не откладывай же день за день обращения своего ко Господу. Приди, наконец, во сокрушение, душа моя. Приди в сокрушение при мысли о всех благах, которые получила ты от Господа и не сохранила. Приди в сокрушение при мысли о том, что сделала ты, и как Бог был долготерпелив к тебе. Приди в сокрушение, чтобы на страшном суде Христовом не предали тебя кромешной тьме. Горе мне грешному, ибо по слабости своей осквернил я и всегда скверню чистоту сердца своего. Нерадение и леность посрамили дерзновение сердца моего, лукавое вожделение повелевает мною, как властелин рабом, и я, как ребенок, тотчас со страхом повинуюсь ему. Она вводит меня в прегрешение, и я услаждаюсь тем. Увы мне, Господи, благодать Твоя влечет меня к жизни, а я предпочитаю скорее смерть. Ты прилагаешь попечение о том, чтобы я стал равночестен ангелам, а я, по испорченности своей, унижаю сам себя. Умножились грехи мои, Господи, и непрестанно умножаются, и нет предела их множеству. И кто оплачет меня или умолит за меня? Ты сам, Спаситель мой, преклоняемый на милость благостью Твоею, милосердо воззри на меня отчаянного. Ибо как стану умолять Тебя, Владыка, когда уста мои исполнены злословия, или как буду песнословить Тебя, когда совесть моя осквернена, или как возлюблю Тебя, когда полон я страстей, или как будет обитать во мне истина, когда поругал я себя ложью, или как призову Тебя, когда не сохранил я заповедей Твоих.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Христос воскресе! Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня мы поговорим о шестой неделе по Пасхе.
Продолжается празднование Светлого Христова воскресения. В продолжение всех этих 40 дней в церкви поют «Христос воскресе из мертвых» и приветствуют друг друга пасхальным приветствием «Христос воскресе, воистину воскресе». Но уже близко окончание этого периода года. Еще несколько дней, и наступит последний день празднования Пасхи, который именуется «Отданием». «Отдание» — это последний день, когда празднуется тот или иной праздник. Отдание Пасхи — последний день празднования Пасхи. И вот последнее воскресенье этого 40-дневного периода празднования Пасхи — это шестое воскресенье после самого праздника, шестая неделя по Пасхе. Неделя означает воскресенье. В нашем обиходе мы говорим «неделя», подразумевая 7 дней недели. А в славянском языке, который принят в Святой Церкви, неделя означает воскресный день, а совокупность 7 дней называется седмицей.
Шестая неделя по Пасхе именуется «Неделя о слепом». Илья Александрович, а почему эта неделя носит такое название?
Шестое воскресенье после Пасхи называется «Неделя о слепом». Ее литургическая тема взята из Евангелия, которое читается в это воскресенье на литургии. Евангелие на литургии повествует нам о том, как Господь Иисус Христос исцелил слепорожденного, человека, который был слепым от самого рождения своего. И так как в древности литургические темы всех воскресений были заимствованы из евангельских чтений на литургии, то здесь происходит именно так. Сама тема исцеления слепорожденного ничего общего не имеет с праздником Пасхи. Но она является темой этого воскресения, потому что Евангелие в этот день мы слышим именно об исцелении слепорожденного. Неделя о слепом, неделя, которая имеет тему исцеления Господом человека слепого от рождения. Само событие исцеления этого человека описывается в Евангелии от Иоанна, причем описывается очень подробно, очень тщательно. И то, что Евангелие об исцелении слепого читается в воскресный день, в шестой воскресный день после Пасхи, означает, что Церковь признает это событие исцеления слепорожденного весьма важным для нашего благочестия. Очень важен диалог Господа с его учениками, апостолами, который произошел как раз перед исцелением слепого. Ученики спрашивают Господа, почему этот человек родился слепым? Родился ли он слепым за его собственные грехи? Может быть, он родился слепым по причине грехов его родителей? Это случилось с ним как наказание сына за грехи родителей. отца и матери. Или по еще какой-нибудь причине. В этом вопросе, который ученики задали Господу, проявляется их представление о том, что болезнь является расплатой, наказанием за грехи. Болезнь как следствие грехов. На самом деле, по учению Святой Церкви, действительно болезнь, так же как и смерть, которая ожидает всякого человека, является наказанием и следствием грехов. Когда первые люди согрешили, когда Адам и Ева согрешили в раю, Господь сказал Адаму: «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Итак, следствием грехов являются болезни и смерть. Но в вопросе учеников содержится совершенно конкретное представление, что каждая болезнь является следствием какого-то определенного греха. Они спрашивают: это болезнь наказание за его собственные грехи или наказание за грехи его родителей? А Господь им отвечает: ни сам он не согрешил так тяжко, чтобы быть пораженным слепотой, ни родители его не согрешили. А слепым он родился по той причине, что необходимо быть явленным Божиим чудесам на этом человеке, чтобы Господь мог исцелить его от этой слепоты, и таким образом был прославлен Отец Небесный. Оказывается, каждая конкретная болезнь не обязательно должна быть следствием определенного греха. Бывает так, что человек болеет не из-за какого-то греха, который он сам когда-нибудь совершил, не за грехи своих родителей, а именно во славу Божию. Иногда слава Божия должна явиться на больном человеке. Это следует из ответа самого Христа. Ученики Господа совершенно правы. Болезнь является следствием греха. Но неправильным является представление, что конкретная болезнь является следствием конкретного греха. Бывает болезнь не по причине какого-то конкретного греха, а болезнь как таковая, болезнь как следствие всеобщей пораженности всех людей грехом. Все люди грешат, но по-разному они болеют. В этом проявляется воля Божия. И Господь отвечает: «Во славу Божию этот человек родился слепым для того, чтобы дела Божии явились на нем». На протяжении уже 2000 лет все христиане мира читают это повествование и прославляют Бога, и удивляются величию Божию. Действительно, слепота этого человека послужила славе Божией. После своего исцеления этот бывший слепой подвергся огромному давлению со стороны иудеев. Сначала ему очень долгое время пришлось доказывать, что именно человек по имени Иисус исцелил его. Иудеи никак не хотели этому поверить. Продолжали утверждать, что не от Бога этот человек, исцеливший слепого, потому что не хранит субботу. Была суббота, когда Господь исцелил слепорожденного. И по мнению иудеев, в субботу не следовало совершать исцелений. И даже родители этого бывшего слепого отказались его поддерживать. Они сказали: «Мы знаем, что это наш сын, и мы знаем, что он родился слепым. А вот как он теперь видит, как он стал зрячим, этого мы не знаем. Вы самого его спросите, он сам уже совершеннолетний и должен отвечать за себя». То есть в этом противостоянии с иудеями даже родители оказались не на его стороне. Получив зрение, этот бывший слепой человек получил вместе с ним и веру во Христа. И свою веру ему сразу же пришлось отстаивать перед окружавшими его иудеями. Его отвергли, его обругали и прогнали те люди, в среде которых он жил. Ему сразу пришлось отстаивать свою веру. И он отстоял ее. Он был благодарен Господу, исцелившему его. И когда иудеи выгнали его, он снова встретился с Господом Иисусом Христом, и Господь спросил его: «Веруешь ли ты в Сына Божия?» А он спрашивает: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» А Господь отвечает: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Что означают слова «и видел ты его»? Когда Господь исцелил его от слепоты, первый человек, которого он увидел, это был сам Господь Иисус Христос. И поэтому Господь говорит ему: «И видел ты его». Это тот человек, которого ты увидел первым. И он говорит с тобою. И бывший слепой исповедал свою веру. Он сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И он остался ему верным и последовал за ним, как его ученик.
Илья Александрович, а как эта литургическая тема, тема исцеления Господом Иисусом Христом слепорожденного, отражена в гимнографических текстах этой недели?
В службе шестого воскресения по Пасхе поется целый ряд текстов, повествующих об исцелении Господом слепого. Стихира на Господе возвах. «Слепы родивайся в своем помысле глаголыша. Еда аз, грех ради родительных, родихся безочию. Еда аз, за неверие языков, родихся во обличение. Не домышляюся вопрошати, когда ночь, когда день. Не терпито минозе каменного притыкания, не видя бы солнце сияюще, не живообразе мне создавшего. Но молютесь о Христе Боже, призри на мя и помилуй мя». Слепы родивайся в своем помысле глаголыша. Этот человек, который родился слепым, думал: «Еда аз, грех ради родительных, родився безочию. Неужели я по причине грехов моих родителей родился слепым? Еда аз, за неверие языков, родився во обличение. Неужели я родился слепым, чтобы обличить язычников, которые не веруют в единого Бога?» Язычники, которые не имеют веры в единого Бога, являются слепыми духовно. Они поклоняются идолам, которых сами сделали своими руками. И слепой думает: «Неужели я родился слепым, чтобы обличить этих язычников, чтобы, глядя на мою слепоту, они сознавали себя слепыми духовно?» «Не домышляюся вопрошать, когда ночь, когда день». Я даже не могу задать вопрос, когда ночь, а когда день, потому что не отличаю дня от ночи. «Не терпито минозе каменного притыкания». Слепой человек очень часто спотыкается и падает, и он говорит: «Не могу больше терпеть постоянного спотыкания о камни. Не видя бы солнце сияюще, не живообразе меня создавшего. Никогда я не видел сияющего солнца, и никогда я не видел воплотившегося Господа, который меня создал. Но молютесь о Христе Боже, призри на мя и помилуй мя. Но молюсь тебе, Христе Боже, обрати на меня внимание и сделай мне милость. Помилуй меня». Кандак шестой недели по Пасхе. «Душевному очима ослеплен, к тебе, Христе, прихожду, якоже слепый от рождения. Покаянием зову ти, ты, сущих во тьме, свет пресветлый». «Душевному очима ослеплен, к тебе, Христе, прихожду». Это говорит каждый из нас про себя самого. Я являюсь слепым душою. Я не имею истинной веры. Я не знаю воли Божией и не могу ее творить. Я не вижу своих грехов, которые отделяют меня от Бога. Я являюсь слепым, душевными очами. «Душевным очима ослеплен, — говорит каждый из нас, — к тебе, Христе, прихожу». Так же, как в те древние времена слепой пришел ко Христу и был им исцелен, каждый из нас должен прийти ко Христу, чтобы Господь исцелил наши душевные очи, чтобы мы узнали заповеди Божии и начали их исполнять, увидели собственные грехи и начали бороться, искоренять их. «К Тебе, Христе, прихожу, яко же слепые от рождения. Я прихожу к Тебе, Христе, так же, как в древности к Тебе пришел слепой. Покаянием зову Ти, раскаиваясь в своих грехах, зову Тебе, Боже. Ты, сущих во тьме, свет пресветлый. Ты, Господи, всех находящихся во тьме, свет пресветлый». Такой свет, который светлее солнечного света, настоящий истинный, вечный свет Господь.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности шестой недели по Пасхе, недели о слепом?
Служба шестой недели по Пасхе состоит из нескольких элементов. Первый из них — это пасхальные песнопения. До сих пор, начиная с самой Пасхи, продолжают петься пасхальные гимны. Мы прославляем воскресшего Христа. Второй элемент — это воскресная служба по актоиху, то есть такая воскресная служба, которая совершается весь год. На этот раз актоих используется пятого гласа. Третий элемент — это праздник, собственно, тема исцеления слепорожденного, неделя о слепом. Тексты праздника — это тексты на тему исцеления слепого. Еще один элемент богослужения шестой недели по Пасхе — это то, что Церковь уже готовит нас к следующему празднику, который будет вскоре, к празднику Вознесения Господня. И из службы Вознесения Господня здесь тоже поются некоторые тексты, а именно Ирмасы канона.
Благодарим вас, Илья Александрович.
В следующей нашей передаче мы постараемся поговорить о богослужении праздника Вознесения, который будет совершаться через несколько дней. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Христос воскресе!
Программа «Благовещение».
От Валдая до Синая. Православное паломничество по России и за рубежом. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Александра Никифорова. Сегодня наш разговор пойдет о летней резиденции царской династии Романовых в Ливадийском дворце в Крыму. Рассказывает заместитель директора Ливадийского дворца-музея по экскурсионной работе Ирина Феликсовна Фоменко. Дорогая Ирина Феликсовна, Крым известен своим присутствием царской семьи здесь. Пожалуйста, назовите основные места, связанные с жизнью, может быть, с какими-то прогулками, путешествиями, собственностью царской семьи.
Конечно, для царской семьи, для нескольких поколений царской семьи, Крым – особое место, куда они приезжали отдыхать душой, наслаждаться природой, видами крымскими, и воздухом, и морем. И здесь для них важным местом, первым местом, которое привлекло Романовых в Ливадию, стала Орианда, а не Ливадия. Сначала в Орианду буквально с первого взгляда, как свидетельствует история, влюбился император Александр I. Увидевший ее однажды, он пожелал приобрести ее в собственность, но судьба распорядилась иначе, и Орианда досталась его брату, следующему российскому императору Николаю I, который в Орианде задумал строить царский дворец, и эти замыслы были воплощены. Дворец был построен, первый царский дворец на юге Крыма, это Ориандовский дворец, простоявший немногим более 20 лет. Он сгорел в пожаре, но тем не менее дворец не восстанавливали к тому времени. Он уже принадлежал великому князю, сыну императора Николая I, Константину Николаевичу. И тот решил из камня сгоревшего дворца соорудить храм. К этому времени у царской семьи была уже Ливадия, второе царское имение на юге Крыма, где строились дворцы для императора Александра II, затем для Николая II.
Кем было избрано это место Ливадия?
Ну, Ливадия, так уж сложилось, была куплена Александром II, и он решил подарить ее своей супруге, которая страдала туберкулезом, и ей просто необходим был крымский воздух. Поэтому это стало сначала их семейным гнездышком на юге Крыма. Они приезжали сюда вместе. Но со временем эта пара, как известно, распалась. И у императора по соседству, неподалеку от Ливадии, находился еще один заветный дом, куда он часто отправлялся с визитами. И даже из ливадийского имения такая дорожка была проложена, довольно коротенькая, чтобы удобнее было верхом на лошади спуститься вниз, в Ялту, где на окраине города на то время находился дом, построенный для дамы, к которой император относился по-особому, для княгини Юрьевской. Так постепенно Ливадия становилась любимым местом для отдыха императорской семьи. Они приезжали сюда часто весной или в конце лета, оставались жить по несколько месяцев. И то, чем занимались здесь, конечно же, это прогулки по окрестностям. Очень любили посещать Крымские горы, лес. Да, там были устроены специальные дороги, шоссейные дороги, удобные тропы для прогулок. Поэтому любили осматривать водопад Ученсу. Вершину Ай-Петри поднимались туда и через эту вершину на ту сторону Крымских гор, столицу древнего крымского ханства, город Бахчисарай. Любимый маршрут был и Никитский ботанический сад, и дворец графа Воронцова в Алупке, и, конечно же, Массандра, которая привлекала своими дивными красотами природы, лугами, вековыми деревьями, видами на окрестности и воздухом чудесным. Любили посещать и Семиис, где находился дворец князя Мальцова. Много здесь было мест для прогулок, для посещений. И Крым постепенно входил в привычку у Романовых. Он проникал всеми корнями в душу этих людей. Они приучали своих детей приезжать в Крым, купаться в Черном море, любить крымскую природу, крымский лес, южный берег Крыма.
Как членов царской семьи сохранились ли какие-то описания вот этих пребываний в Крыму?
Ну, те дневники, с которыми мне пришлось знакомиться, они довольно скупы. Там просто записи событий каких-то. Но часто, конечно, те дни, которые были проведены в Крыму, связаны с различными визитами, с приемом гостей, с какими-то благотворительными мероприятиями, делами, в которых царская семья непременно участвовала. Конечно, император и работал на отдыхе. Он читал много бумаг, он принимал особых посетителей, решал какие-то вопросы. У разных императоров по-разному протекала эта жизнь. Александра II, Александра III, Николая II, трое обитателей Ливадии, менее Ливадия. Они все по-разному строили эту жизнь, но тем не менее она была наполнена вот примерно такими делами, о которых я сейчас говорила.
Ну, то есть отдых был не праздный, как это часто бывает у нас, а очень насыщенный.
Насыщенный, конечно, потому что они всегда чувствовали ответственность, этот груз нельзя было сбросить с плеч, императорское служение, служение государству, родине, своему народу, и они всегда чувствовали эту ответственность и не могли поступать иначе.
Когда смотришь на дворец, то первое впечатление — очень скромное здание. Даже вот эта скромность, простота форм как-то поражает. И еще второе, то, что он очень светлый.
Действительно.
Это как-то было связано с характером императора, с желанием императора.
Да, это было связано с пожеланиями императора Николая II, его супруги, с их вкусами, предпочтениями. Они понимали, что в то время, когда они жили, конец 19-го, начало 20 века, когда они царствовали, жизнь должна была быть скромнее, она была довольно скромной у них внутри семьи. Также они старались жить открыто для того, чтобы соответствовать, наверное, той обстановке в стране, которая на то время сложилась. Ну и мода того времени подсказывала новые стили, довольно, может быть, они были изящны, изысканы, этот стиль, стиль модерн, но вместе с тем что-то и более простое по сравнению с предыдущей эпохой, с модой прошлого времени, когда царствовал отец императора Николая II, Александр III.
Здесь есть во дворце и крестовоздвиженская дворцовая церковь. Какие события царской семьи связаны с этим храмом?
С храмом, конечно, связано очень многое. Сколько намолено там, сколько происходило там душевных страданий, мук. Вот есть такое описание, того, что находилось в храме после национализации. И в этом описании указывается ковер, лежавший на полу возле алтаря, в котором были протерты места от погон русских императоров. Так часто молились они, прикладываясь челом своим к полу храма, к ковру, что вот следы от их погон, вытертости в этом ковре были замечены, отмечены при национализации храма, когда вот описывалось имущество церкви. Конечно, такие важные события, как панихида по почившему отцу, императору Александру III, и первая присяга на верность Отечеству и царскому служению от будущего императора Николая II, и принятие православия принцессы Гессенской Алисой, которая получила здесь православное имя в этом храме Александры Федоровны. Ну и многие другие их помыслы, страдания, пожелания, конечно же, звучали в их душах в этом храме, обращенные к Богу.
Здесь был какой-то постоянный священник в этой церкви, придворный?
Вместе с императорской семьей всегда приезжал священник, который служил в этой церкви, и духовник, и тот, кто их сопровождал, отец Янышев, и другие.
И он же оставался во время отдыха царской семьи в Ливадии.
Да, они всегда приезжали вместе. Ливадия наполнялась особым смыслом, жизнью. Этот дворец, его комнаты, его атмосфера просто оживала, наполнялась любовью к южному берегу Крыма и такими тесными семейными узами, тесными контактами императорской семьи с их окружением, с теми, кто приезжал вместе с ними. Это были люди, несомненно, близкие им по духу, с которыми они могли общаться. И хотя, конечно, разные взаимоотношения были, но большинство из тех, кто сопровождал императора, это были люди близкие им.
Вы говорите, что мало сохранилось в дневниках самой царской семьи, но откуда мы черпаем информацию о пребывании царской семьи здесь? Может быть, фрейлины или кто-то из их окружения оставил описание?
Довольно много воспоминаний оставлено от тех людей, которые были рядом с императором, и фрейлины, и адъютанты, служащие при дворе. Все это уже издано, напечатано, и мы можем с удовольствием это прочесть, проанализировать те или иные описания, сопоставить даже их и найти какую-то зерно истины, истинную атмосферу пребывания семьи и той ситуации, которая складывалась в конце 19-го, начале 20 века в стране.
Ваши любимые какие воспоминания о Ливадии?
Ну, вы знаете, о Ливадии так много написано и так много информации есть. Ну, вот лично я предпочитаю пользоваться документами архива, которые мне удалось, допустим, раздобыть здесь, на месте, в Симферопольском государственном архиве или в Москве, в Центральном архиве Российской Федерации.
То есть это не изданные материалы еще?
Да, это не опубликованные материалы, это поздравительные открытки, какие-то письма, какие-то замечания, даже фотографические альбомы, которые несут на себе определенный отпечаток эмоций, каких-то событий, связанных с жизнью семьи и родственников Николая II, великих князей. Разглядывая эти фотографии, перелистывая альбомы, какие-то мысли рождаются в голове, и потом это уже как переработанное мною становится моими знаниями, моими познаниями о жизни императора, о том времени. Ну и, конечно, воспоминания близких.
Ирина Феликсовна, вы уже много лет занимаетесь темой царской семьи, темой императорского двора Романовых, работаете в архивах с неизвестными широкому кругу читателей, слушателей документов. Вот занятие этой темы что дает лично для вас, для вашей души, для вашей жизни?
Впервые я столкнулась с этой темой еще в 1998 году, когда начала заниматься созданием выставки, посвященной 90-летию строительства Ливадии. Это были материалы Ялтинского музея, с которыми приходилось долго работать и буквально по крупицам собирать, наполнять эту выставку, благо тому, что в Ялтинском музее сохранились частично и ливадийские материалы. Это царские фотоальбомы, это некоторые вещи, документы, уже собранные впоследствии в советское время, приносимые ялтинскими жителями, собираемые ялтинскими исследователями, сотрудниками музея. Выставка получилась довольно интересной и наполненные чувствами определенными эти экспонаты и накладывали отпечаток на посетителей этой выставки. Невозможно было пройти равнодушно мимо тех вещей, представленных в залах Ялтинского музея. И вот с тех пор вот судьба столкнула меня с этой темой. И последующие годы уже не отпускала никогда эта тема. Мне все время было интересно, особенно когда я узнала о том, что когда-то моя бабушка, будучи еще ученицей церковно-приходской школы, встречала императорскую семью, когда они посещали город Владимир в год 300-летия династии Романовых. И вот я почувствовала вот эту вот ниточку, которая вот тянулась через нашу семью. Это вот какая-то связь такая эмоциональная, духовная, душевная. Mm-hmm. Потому что это наша история, история нашего государства. Но я как историк старалась все время заниматься именно этой историей.
Ливадия в жизни императорской семьи, заканчивая уже нашу беседу, что это было для семьи последнего императора?
Вот об этой теме, кстати, написано очень много и сказано многое, потому что для Ливадии, для них была отдушиной тем местом отдыха, где они могли чувствовать себя немного раскованнее, чем в холодном чопорном Петербурге, где они могли позволить себе то, что нельзя было позволить в столице здесь. И режим их был открыт для отдыха, для природы, для эмоционального общения. И здесь Ливадия настолько глубоко вошла в их жизнь, настолько памятна была, что, конечно, царская семья всегда мечтала сюда приехать и тем более уж вернуться сюда после революционных событий. Было такое намерение у императора и просьба его, которая, к сожалению, не была выполнена. Но вот даже сотрудники дворца говорят, возможно, дух императора и его семьи возвращается в эти залы и иногда все-таки здесь присутствует.
Thank you.
о летней резиденции царской династии Романовых в Ливадийском дворце в Крыму рассказывала заместитель директора Ливадийского дворца-музея по экскурсионной работе Ирина Феликсовна Фоменко.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Веселый барин». Сказка. Ну, накормила его баба картошкой, укрепила. Пошел барин того чародея достигать. Шел, никто ничего не знает. Сгадывается так, что должен быть чародей, а может, укрывается до времени, не желает. Дальше посылают, а куда неизвестно. Более 1000 верст прошел барин, под таким дремом чащем продирался, что до кожи оборвался, а ступиться никак не хочет, самолюбие уж забрало. Травкой одной питался, затошал. И приходит вовсе в незнакомое место, никаких людей уж не встревается, одна сосна. Видит, гора высокая, один камень, а на горе крупная башня стоит, как столб. Но забоялся, уж к ночи было, а огоньку не видать нигде. Ну, конечно, к нему неизвестный старик выходит из дремучих лесов, вроде как пустынник. Барин за его и прицепился. Скажите, да скажите. А тот немой будто. Ну, разжаловал его барин, слезами взял. Вот тот старик и говорит. Не тебя, дурака, жалеючи, а православного народа. Но только из этого ничего не выйдет, через тебя не произойдет. — Я, — говорит барин, — хоть попробую. Вы мне укажете, где мне тут Мартына Задеку найти. Я не отступлюсь. — Но раз вы так желаете, на свою судьбу идете, можете идти. Самая-то башня на горке, самый Мартын Задека живет. А не боишься? Я теперь страсть отчаянный, барин ему. Мне теперь ничего не страшно. Мне подвиг нужен. На навозе помирал, и то не страшно. Ну, говорит, в таком случае можете. Такая ваша судьба. Уж до точки человек дошел, что ему? Сходит барин на ту гору, взлезает на башню. Собаки огромадные на его кинулись рвать. Завизжал, понятно. А тут самый он, Мартын, стал быть, Задека, и заявляется. Чисто вот старик тот. Обернулся, значит. Давно тебя, говорит, дожидаюсь. Пожалуйте. И не вижу, а вижу. Какое слово сказал? Ну, прямо голова. Вовсе слепой, вроде как чародей. В громадном колпаке, в халате, нос крючком, борода до пуза. Так барин затрясся. А тот ему свое да свое пужает. И не вижу, а вижу. Значит, такой у него разговор непонятный. Чародей потому. Глядит барин. А громадная труба наставлена в небо, чтобы глядеть, в планиды. И книга чернокнижная. А громадная с дверь будет. И свечи горят черные-расчерные, а громадные и черепья человечьи лежат. Страсть! Лягушки тоже огромадные по углам лупятся. И этот, понятно, ну, как полагается, а громадный котище, весь черный, глазище зеленое, лоп-лоп страшенный. «Садитесь, — говорит, — я, — говорит, — вам сейчас пропишу рецепт. Давно тебя поджидаю. Я, стал быть, к вам по важному делу, насчет судьбы. А тот на него как кинется, часы тудыт-растудыт. Барин ему: «Пожалуйте», — покорился. «Ну, — говорит, — счастлив ты, что часы при тебе остались. А то бы, — говорит, — только тебе и место собакам тебя стравить. Себя еще подержать можешь? Могу еще с тобой разговор иметь. Может, что из тебя и будет». Взял от него часы и на стенку. Глядит барин. Полна у него стена часов, и золотые, и серебряные, ну, золотых больше, чисто вот звезд на небе навешено, и спрашивает: «Это для чего же часов-то у вас сколько?» «А сколько дураков, столько и часов. Вот теперь одним больше стало. А не желаете с часиками расстаться? Можете уходить. Мне ваши часы без надобности. Но только, — говорит, — смотрите». Ну, податься некуда, сдался. «Скажите, какое моей судьбы решение?» «А вот погодите, сейчас узнаете. Труба докажет». «И опять за свое. И не вижу, а вижу». В трубу на небо и уставился. А кот в ногах крутится, мурлычет, хвостом цепляет, сгорбатился, фырк да цирк. Барина жуть взяла. Сидит, дрожит. «Ага, — кричит чародей, — теперь мне доподлинно все известно. Так это ты сам и есть кишка луженая, веселый барин?» Ну и признался, податься некуда. «Искал своего, дождался. Поддержись!» «Да как его трубой по башке царапнет! Готов!» Сейчас брюхо ему вспорол, все кишки черева выпустил, прямо ахнул. 300 аршин кишки. Отмотал, отсчитал аршинчиком. Чик! Ну, оставил, сколько по правде закон полагается. Зашил, дунул, плюнул. Вставайте! Поднялся барин. Глядит, пуст, как мешок пустой, обвисло. Что-то мне говорит, как хорошо легко стало. Даже удивительно, будто не я самый. А Мартын Задек ему и давай. От твоей-то кишки луженой все трясение вышло. Столько ты без пути всякого припасу в одно место нужное и ненужное перегнал, что земновесь изменилось, чужая планета и причалила. А на той планете самые цари и короли проживали, и так ты свистал отчаянно, что цари и короли услыхали «Драс!» И здесь, а глазище у них жадное да заведущее, в каждом по 1000 глаз, вас таких дураков и всего-то на всей земле 1000-другая наберется, а им миллионы виделись. И капиталов-то у вас, дармоедов, супротив всего народу, совсем пустяк, а им миллиарды представлялись. Вот они и скакнули, да только прошиблись здорово. Скоро им-то самим не сладко будет. Опять на свою планиду перестегнут. Мне все в трубу видать явственно. Опять планида подходит близко.
Ну, а по времени-то как выходит? Барин-чародей пытает.
А вот погоди, увидишь. А часы потому отбираю, что не вам, дуракам, без надобности. Придет время... Кому поумнее назначу, а вам, что часы, что нет, свистали безо времени. Видал?
Да фигу к носу. Не имеете права. Отдайте мои часы. Я, может, еще, говорит, расторгуюсь.
Да ты еще разговариваешь?
Как крикнет. Топнул, хлопнул. Сейчас его слуги арапы да собаки, барина под усцы, да в каземат подвал огромадный черный.
Время ему понадобилось теперь, кричит. На десяток его годов, и мышами его кормить.
Может, еще и поумнеет. Поволокли его в подвал, а барин про себя думает. Ну, ежели 10 годов, перетерплю. Хоть и мышами, а все лучше, чем ничего, а то все кишки скрутило. А чародей сейчас его под печать и замкнул веселого барина на замок до срока. Сидит, покуда.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.